ты думаешь, что через месяц, через два это закончится, но это не закончилось. Грязь не пристает туда, куда она пристать не может. И я не буду с этим бороться. Но когда Барановский, посол, выехал из ворот, как вы думаете, что наши делать начали белорусы? Наши люди стали аплодировать и кричать спасибо. Честно, я не заплакала, но я сказала, я сюда больше никогда не приду.
Для многих белорусов, которым пришлось срочно покинуть родину, остро встают вопросы по социализации в другой стране. К сожалению, для многих релокация – это огромный стресс, преодолеть который помогают им белорусы, которые проживают в Литве или Польше или Украине уже многие годы. В новом выпуске «Живой библиотеки» Наталья Колегова, руководитель организации «Допомога».
Меня зовут Наталья Колегова, у меня белорусский паспорт. Я уехала, правда, из Беларуси жить в Литву на постоянное жительство 21 год назад, выйдя замуж за своего мужа. Уже, собственно, я достаточно взрослый человек, поэтому понимала этот выбор и понимала, что я делаю, скажем, потому что уже в те времена было сложно дышать и сложно было что-то говорить. Понимала, как пропадают люди. Но связь с Беларусью у меня была сохранена сначала за счет родителей, потом когда родители не стали, у меня остался свой кусочек Беларуси, который я всегда любила и уважала, и очень любила людей, которые там жили. А год назад, скажем, 9 августа, в принципе, можно считать эту точку для всех, для нас отправной, когда мы пришли голосовать в посольство, и там оказалось невозможно это сделать, правда, мне удалось проголосовать. Но когда мы увидели весь беспредел, который был там, а потом, самое главное, когда мы проснулись утром и узнали о невозможных избиениях в Беларуси, нарушении всех прав, как-то мы пришли к посольству 10 августа и не ушли оттуда до сих пор. Акция, мемориал у нас там находится. И так получилось, что люди попросили им помочь один раз, второй, третий раз, и так началась моя помощь белорусам, людям, которые с той стороны, нужно было на ту сторону протянуть руку. Вот так случайно я оказалась в белорусской теме, и из нее, в принципе, не смогла уйти, потому что, вероятно, все то, на что я 21 год, тогда 20 лет назад, мне казалось, я говорила, как вы можете так жить, и люди мне говорили, не так плохо мы живем, многие люди. То я закрывала глаза и говорила, раз вам хорошо, то живите так. И тут вдруг я узнала, что таких, как я, которые не могут мириться с этим, оказалось большинство в стране. И меня это накрыло волной.
Как взаимодействует ваша диаспора с другими и в чем заключается помощь релокантам?
Спасибо, например, диаспоре Голландии, Франции и Германии. Мы получили от них пару раз гуманитарный груз. В общем, конечно, благодарны. У нас организована целая такая программа большая, складская. В общем-то, она большое подспорье для людей на первое время, начиная от одежды, заканчивая постельным бельем, посудами, кружками. То есть это такая большая складская работа. И, конечно, спасибо волонтерам Голландии, потому что они там прямо собирали чуть ли не под наш заказ электрические даже всякие микроволновки, чайники и что-то еще. И французы, я сказала, и немцы, то есть они тоже наши же люди помогли. Пару раз, наверное, канадцы, когда у нас была необходимость. Одна вообще у нас есть канадка замечательная, она просто читает все наши истории, и она просто постоянно не может остановиться, шлет уже именные посылки нашим подопечным, и зная, кому что нужно. В общем, вот такая наша ситуация. Чем отличается помощь релокантам? Она очень разная, потому что стандартный, пакет, если люди приехали, то практически всем мы предоставляем минимум проживания 2 недели бесплатный и плюс питание на эти 2 недели. Дальше мы помогаем людям адаптироваться, найти работу. Скажем, у нас очень хорошая группа, тоже есть такая в Телеграме, в которой работодатели идут туда, наши соискатели тоже идут туда, находят друг друга, И вот все при работе. У нас нету таких людей, которые бы сидели и плакали, что они без работы. Конечно, они сразу инженера находят инженерную работу, но, тем не менее, хорошие деньги достаточно по сравнению с тем, что есть сейчас в Беларуси, они зарабатывают. У нас еще есть помощь в поиске какой-либо аренды. Ну, в общем, как-то мы очень, на самом деле, мы очень дружно живем, мое мнение, потому что, и кроме всего, мы объединяемся на акции, у нас постоянно люди взаимодействуют, мы какие-то совместные мероприятия проводим в поддержке друг друга. Мы такая, как бы, все равно похожи на семью близких или дальних родственников стали здесь. Наша вот организация перевезла порядка 600 человек, это люди разные, которые пришли, начиная от гуманитарного коридора, ну, заканчивая экстремальными условиями, в которые люди попали. Ну, вот это если простыми словами говорить, как мы помогаем. Есть минимумы, есть максимум, потому что есть какая-то врачебная помощь, помощь именно психиатров, которые уже лечебные, есть помощь психологов. Ты спишь по 4 часа в сутки, иногда по 8 бывает, но в основном у тебя нет выходных, и мы все волонтеры. То есть у нас сложилась организация, у нас нету грантов, у нас нету, а донаты, которые к нам приходят, это донаты от наших же самих людей, которые раньше приехали.
Почему вы, известный предприниматель, стали заниматься помощью людям и спасать, в общем-то, людей?
Меня просто накрыло волной. Этому нет объяснения, в этом есть только моральная сторона, потому что скоро будет годовщина, фактически 29 августа. У меня раздался звонок, и моя помощница, она сказала мне: «Наталья Ивановна, у нас беженцы», сказала я. И спросила я, что мне с этим делать. Она говорит: «Давайте мы их примем и поможем. Они находятся за 100 километров. Их семья с двумя детьми, плюс еще один товарищ». Так как я вообще не знала, что делать, я, кстати, набрала Ольгу Карач. Мы были просто с ней знакомыми. Я знала, что она занимается помощью людям. Позвонила и сказала: «Оля, мне нужно забрать. У меня машина пятиместная, а их, в общем-то, уже 5 человек». Она сказала: «Хорошо, давай я отправлю папу». И мы с ее папой сели, поехали, погрузили людей в машину, забрали. Тогда как раз была возможность без карантина, это было одна неделя всего лишь, людям из Беларуси быть. Мы завезли их сразу на акцию. Потом я выяснила, что люди, которые ехали, никогда не были в Вильнюсе, никогда не были в Литве. У них дети, которые с ужасом смотрели на это пересечение границы, потому что они убегали с одними маленькими рюкзаками. И потом я выяснила, что у них всего 200 евро. И я сказала: «Ну, хорошо, как-нибудь потом разберемся». Потом они мне позвонили через какое-то время и спросили: «А что мы вам должны?» Я сказала: «Да ладно, как-то я переживу и без этого». Вот, и, в общем-то, вот так началось. Потом позвонили еще люди и спросили: «Ой, мне надо сына спасти, пожалуйста, его только что из Жодина отпустили, или там с Окрестина, или там еще что-то». И это просто так началось. Это просто, ну, так получилось. Мне надо было дать им крышу над головой. Ну, а потом уже ты входишь в эту систему, ты уже думаешь, что делать дальше, ты думаешь, что через месяц, через два это закончится, но это не закончилось. Мне повезло, конечно, что у меня есть финансовая подушка, скажем, из предыдущей жизни, что у меня есть муж. Ему было нелегко, когда его жена соединилась с Белоруссией. Спасибо ему, что он настолько меня понял, что на сегодняшний день даже у нас появились дополнительные возможности, которые он дал мне на этот год, чтобы наша помощь была более емкой.
Чувствуете ли вы себя белорусской Сугихарой?
Нет, конечно, нет. Я получаю радость и удовольствие, и счастье, когда люди оказываются здесь и в безопасности. Я получаю радость, когда встречаю людей, которые говорят: «Ну вот, мы уже крепко стоим на ногах, ну вот мы это, вот мы уже можем помогать». Это мне доставляет удовольствие. Вот честно, я делаю это ради своего удовольствия, потому что я от этого получаю, правда, большое счастье, что у меня получается. Но это возможно только благодаря еще двум моим Натальям, ну и уже менторам, которые у нас создана целая система помощи людям, а уже инструкции. То есть волонтеры у нас очень крепкие люди, которые рядом с нами. и менторы. Это прямо целая система, которая с нами создана. Но у меня есть две помощницы. Одна из них с белорусскими корнями, но с литовским паспортом. Другая с литовскими корнями, но с российским паспортом. Так вот эти две Натальи, когда в сентябре месяце мне было уже очень тяжело, и я совершенно заваливалась под всеми этими неизвестными мне благотворительными вещами, они пришли и сказали: а почему вы нас не берете себе в помощь? Я сказала: я не могу платить денег, до помоги нету денег. Они говорят: а не надо, мы так. И они до сих пор со мной.
А с какими проблемами вам пришлось столкнуться?
Ну, проблем, наверное, все-таки много. Одна из них, что, к сожалению, любое благое дело бывает с чернотой, то есть с клеветой. И это, конечно, неприятно. Я столкнулась с предательством людей, которые со мной начинали. Ты просто не ожидаешь всего этого. Знаете, я, когда все это начиналось, я просто видела, как этот ком растет этой грязи. И мне очень нравится правило Ужипио, один из законов Ужипио, который последний такой. Не побеждай, не защищайся, не сдавайся. Казалось бы, отрицающие друг другу правила, но они такие. И спасло только то, что во всей этой грязи не было даже крупинки правды. Было только одно, что у меня, конечно, люди, те, которым мы уже помогли, встали просто стеной рядом, и они защитили. Это было самое неприятное. К сожалению, вся эта грязь исходила от наших же белорусов. И белорусов не тех, которые находятся по другой стороне нелегитимной власти. Это ладно, это ерунда. А это находится от людей, которые, казалось бы, тоже готовы делать там благие дела. Конкуренции в благотворительности быть не должно и не может быть. Нет эксклюзива на это. Если ты можешь делать добро, делай его, а не думай о том, насколько ты известен или можешь быть известен, и нужно ли тебе звание Сугихары, опять же, как вы спросили, или там что-то еще. Нет, ты просто должен получать от этого радость и счастье. Вообще, знаете, кстати, я забегу вперед, скажу, сейчас я понимаю одно. Когда я начинала, я не думала, что это так. В благотворительности нету понятия, в волонтерстве даже, скажем так, нету понятия работать за зарплату. И я понимаю, что мы можем выгорать, мы можем еще что-то, но скорее, когда просто ты работаешь за идею, ты можешь сделать в 10 раз больше, чем если ты работаешь за зарплату, потому что никакой зарплаты, вот никакой коммерции нельзя объяснить то, что мы делаем. Но вот это было самое сложное. Это была сложность, это было предательство, это самая большая тема, которая была. Но мы справились, все хорошо.
Какая история больше всего запомнилась?
История, знаете, это смотря про что рассказывать. Одна из таких маленьких медалей, которые тоже есть у нас, это то, что Светлана Алексеевич с доверием относится к нашей организации, потому что она знает историю этих людей. Когда-нибудь история этих людей увидит свет через ее перо, когда-нибудь, может, мы расскажем. На самом деле, я очень мало рассказываю истории. Знаете, вот грубо, 600 человек, из них, пускай там семейных, там 30%, значит, 400, так грубо скажем, должно было бы быть историей. А у нас их, 30, наверное, всего лишь, которые мы где-нибудь когда-нибудь осветили. Какая история больше всего? Я расскажу. Я сказала, первые люди, которые приехали, я вот иногда сейчас встречаю папу из той семьи, он приходит на акции, и вот мы разговариваем, и я бесконечно счастлива. Поначалу начинали работать, жена работала в теме, помогала выпекать шапотисы, это была сложная работа, она вставала в 3 утра, чтобы выпекать, ехать в кондитерскую. А муж ее связан с IT-сферой, но ему надо было расти. Он вырос сейчас до того, что он получил Blue Card для своей семьи. У него он высокооплачиваемый специалист считается. Они уже лучше стоят на ногах. Дети прекрасно ходят в школу. Мне приятно это видеть. Я каждый раз встречаю, и я обнимаю их с большой радостью. Много историй ей было. Они все счастливые, поэтому, когда у нас там один мальчик пересекал российско-литовскую границу на надувной лодке. Мы об этом узнали, конечно, только потом, и это было в таком загадочном месте, ощущение было, что как будто вокруг Silent Hill какой-то. Мы встречались около церкви, но в результате, правда, вместо него мы встретили пограничников. Ну, кстати, вот я хотела рассказать бы еще опять плюс большим пограничникам. И я хотела бы рассказать, какая это большая разница. Совершенно еще, когда еще даже не было допомоги, так как я занимаюсь давно миграционными вопросами, ко мне позвонили, помогая людям, консультировала и помогая. Там мне позвонили одни ребята и сказали: Наталья, нам сказали, что вы знаете, как помочь. Мы уезжаем из Беларуси, хотим проехать по гуманитарному коридору. Нас не пускают. Говорят, что нет такой функции. А нам надо бежать срочно, мы прячемся уже там около границы, иначе у нас там в фирму уже пришли люди, потому что они были старые еще там 2010 года выступления оппозиции. И я связалась с журналистами, журналисты пришли как раз на одну акцию, и мы на этой акции осветили, что это такое. Закон принят, а инструкции не выдано. И так громко заявила, через некоторое время мне эти ребята говорят: ой, слушайте, нам в Фейсбуке, в мессенджере написал какой-то сегитос о том, что приезжайте, я вас пропущу. Ну, мы решили, что это такое громкое дело, что ему дали указ, и он вот так себе поступил. То есть мы общаемся, мы дружим с этими людьми. И недавно у нас, когда проходила акция там по блокировке, так называемая, мы познакомились с начальником заставы лично, с сегитосом. Но я даже не проассоциировала сначала. И говорю им: я хотела вас поблагодарить за те гуманитарные коридоры, которые вы помогли сделать. Кстати, у нас потом уже в сентябре, уже после этого случая, Ольга Карач как раз собрала у Верховного комиссара людей из пограничного комитета, из миграции. И мы смогли, так как я вообще как бы хорошо разбираюсь в этом деле, мы смогли вот благодаря ее усилиям быстренько во время круглого стола наладить все. И потом гуманитарный коридор заработал хорошо. Но до этого вот это был первый случай. И тут я, значит, вот через год встречаю сегитоса и разговариваю, говорю: хочу вас поблагодарить. Он говорит: да, я помню тех первых людей, и называют мне имя, фамилию. Я смотрю на него: да. Говорит: ну, знаете, мне стало так неудобно. Я услышала, когда вы выступали, поняла, что как-то неудобно перед этими людьми. И человек написал им в мессенджере: приезжайте, я вас пропущу. Чиновник, человек в погонах, он взял на себя ответственность, и он пропустил этих людей, он спас им фактически своим решением, ну, свободу. То есть это просто, я стояла и говорила: боже, сегитос, я не знаю, как вас обнимать, я не знаю, как быть вам благодарной. Вообще пограничники у нас это боги. На втором месте, конечно, тут полицейские, у которых в первую очередь закон, потом человеческий фактор, а потом инструкции. Ну и, конечно, миграцию, которую мы тоже часто просто гости.
Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души. Живая библиотека.
На всех подкастинговых платформах.
Их историй очень много, и тлени, например, там Дима Кулаков, да, то есть это тоже история такая мощная, потому что сначала ушли его жена с детьми, выехали, и мы их устроили, и они здесь у нас находились, а потом через границу пришел Дима. И это радость необыкновенная, когда ты объединяешь людей и видишь это счастье, ты видишь, как поменялась жена. А еще был другой случай в самом начале. Тоже была у нас история, когда мы помогли людям, которые были связаны с такой, потом BBC показала ролик из такого джипа Патриота. И вот мы помогли там одной жене, но она была здесь с детьми, а муж лежал в больнице в это время с черепно-мозговой травмой. Я вообще не знала, что сделать. Ну хорошо, под руки попались бабарикинцы, которые на той стороне знали, что делать, и помогли ему, сделали паспорт, который был изъят. То есть в Москве ему быстро вклеили визу, и он через Калининград приехал. И когда вот его жена прислала мне фотографию, что они вместе, вот честно говоря, за такие счастливые минуты ты будешь работать очень много.
Что такое гуманитарный коридор, как он работает и для кого?
К сожалению, с 20 декабря он фактически перестал действовать. А раньше он действовал так. Если приезжали люди на границу без виз, проезжали, ну, определенным чудом или определенной схемой белорусскую границу, когда еще выпускали, то, попав на литовскую, они просили временной защиты, просили разрешения на гуманитарный коридор для того, чтобы въехать в Литву. И тогда им выдавали визу на 2 недели, или если у них была виза С действующая, но во времена пандемии с ней нельзя было въехать, то им давали вот этот так называемый гуманитарный коридор для людей пострадавших. И это спасло, но я скажу, ну, наверное, в моем случае, если у нас было 280 в совокупности на момент 20 декабря, то из них, ну, человек 230, наверное, может, 200, приехало именно по гуманитарному коридору. К сожалению, ну, то есть, вероятно, только если люди попадут из России через Калининград, скажем так, в Литву, и у них не будет виз, но вот в этом случае, ну, если они прилетят самолетом в Калининград и оттуда пойдут из России к нам, вот в этом случае они могут на границе попросить временной защиты, и им предоставят гуманитарный коридор. Там, правда, они хуже знают, как это работает, но если что, пишите, звоните, мы поможем.
Что для вас было самым неожиданным в помощи людям?
Не знаю, неожиданным было то, что всегда деньги находились. То есть в последний момент мы даже уже не знали, что делать и как селить, потому что когда, например, за декабрь месяц, в начале 1 декабря по 20 декабря, когда люди выезжали, понимая, что у них потом не будет возможности уехать через гуманитарный коридор, и мы приняли порядка 80 человек за это время, как мы это сделали, абсолютно не знаю. Как нам хватило финансов, апартаментов, еды, не знаю. И каждый раз это чудо. Каждый раз неожиданно, что ты смог вообще-то этим людям помочь. Разочарований, ну, наверное, у нас из всех случаев было, что два человека на самом деле вернулись обратно, затаились и живут непонятно как там в Беларуси. Но это не наше дело, это их выбор. Не знаю, коснется ли их репрессии или нет, а это молодые люди, которые, ну, не смогли здесь, хотели очень домой, и там любовь еще была. Ну, как-то дай бог, чтобы их все-таки репрессии не коснулись, хотя это сейчас очень сложно, чтобы не коснулись репрессии.
Если бы вы оглянулись назад, в тот август 2020 года, и знали бы все проблемы, с которыми придется столкнуться, то все равно бы стали помогать людям?
Да, просто бы я бы не встала брать в компанию тех людей, которые были, ну, которые сейчас, в общем-то, продолжают отчасти вредить. Ну, вот, знаете, это смешно, мы дружили всегда с Белсатом, сейчас Белсат откровенно просто вычеркивает, если кто-то говорит, что ему помогает, да помог, крайне редко он использует эти вещи. Но это же их ошибка, они когда-нибудь поймут и признают это. Привет, Белсат, если когда-нибудь вы меня услышите, что это глупо, в общем-то, показывает вас с плохой стороны. Грязь не пристает туда, куда она пристать не может. И я не буду с этим бороться.
Верите ли вы во фразу «белорус, белорусу, белорус»?
Я верю в то, что солидарность есть. Потому что вот это, ну, на самом деле очень круто. Но, честно говоря, я никогда не рассчитываю на солидарность. Я никогда не думаю, что кто-то обязан прийти на помощь. Я никогда не думаю, что это должно произойти. И поэтому меня, конечно, больше радует, когда люди прямо готовы. Знаете, но тем не менее, да, наверное, она меня вначале подхватила. Потому что Беларусь перестала быть колхозной с августа, ну не с августа, наверное, с мая месяца 2020 года. Вот в этом случае, когда мы вспомнили о том, что Беларусь вообще она крутая, что она вообще вот такая, что она может прийти на взаимопомощь, это круто. Но на самом деле не надо упиваться этой фразой, потому что я скажу вам грустную вещь одну, что если бы не вы, не ваше сопротивление с той стороны, если бы не ваше единство, когда вы вышли против незаконных результатов выборов, то я бы, пожалуй, никогда бы в Вильнюсе больше бы не пришла ни к посольству, ни на одну акцию. 9 августа, после того, как мы простояли, 500 человек не проголосовало, а мы 12 часов простояли на жаре. И результаты экзит-пола, молодцы ребята это сделали, были очень хорошо организованы, я к этому не имею отношения к экзит-полу, показали, что 83% проголосовало за Тихановскую, даже 87%, по-моему, как за единого кандидата. Когда нам вынесли, оказалось 63%, ну, 500 человек не проголосовало, им не дали этой возможности, хотя мы бегом бегали голосовать, это было тоже такое определенное унижение. Ну да ладно, это тоже все ерунда. Но когда Барановский, посол, выехал из ворот, наши люди стояли напротив посольства. Вот я всем задаю вопрос. Как вы думаете, что наши делать начали белорусы? Наши люди стали аплодировать и кричать спасибо. Честно, я реально, ну, не заплакала, но я сказала, я сюда больше никогда не приду. Я отошла от этой группы белорусов, пошла с моей подругой спокойно домой, пришла к мужу и сказала, я не знаю, что будет, дай бог, чтобы Тихановская победила, но что будет с этой страной, мне абсолютно еще не ясно. Вероятно, именно поэтому мы еще не готовы были к такой свободе. Со свободой тоже надо уметь жить. Но потом, когда начались эти все, когда мы узнали про эти избиения, про эти аресты, про это унижение, про это все, вот тут вот, конечно, это сработало. Поэтому верю ли я? Это такая, да, я верю, но это такая пока еще незаконченная мечта. Хорошо бы, чтобы она была, но впервые диаспоры не было в Литве как таковой. И не было, я думаю, что не было такого единения в Беларуси. А сейчас в Беларуси есть, знаете, какая большая прелесть? Неважно, кто ты этнически, литовец, белорус, еврей, поляк, русский. У тебя есть звание белорус. И вот в этом смысле белорус, белорус и белорус.
Как понять, что надо бежать? Как успеть в окно, когда это еще можно сделать?
Я скажу вам так. Если вы не можете бороться, уезжайте. Как только вы почувствовали страх, вы знаете, в опасности опасность. Она это полезное чувство. Опасность – это полезное чувство. Оно обостряет ваши инстинкты. И вот вы тогда чувствуете, когда можно бежать. Если же вы находитесь в страхе, каким-то образом, он вас хоть каким-то образом заползает, уезжайте. Вы отсюда сделаете больше. Смысл в том, как понять, только вы сами можете понять. У каждого своя степень страха и степень ситуации. Но послушайте, если у вас хоть когда-то вам тяжело, что называется, дышать, если вы прислушиваетесь к шорохам, и это уже не ощущение опасности, а именно состояние страха, уезжайте. А очень важно сейчас нам сохранить смелость. Вы не убегаете, вы уходите, чтобы сохранить, возможно, даже своих детей, чтобы они выросли свободными. Понимаете, это очень важно. Вы вернетесь уже конечно, понятно, через сколько лет произойдет, через 2 месяца, через полгода, через год этой власти конец. Такого никогда не было. Она – это конец, потому что ощущение лжи, ощущение всего, оно уже просто через край. Мне в 86-м году было 20 лет. Именно поэтому я не смогла смириться со всем с этим, потому что когда пришел хуже, чем Советский Союз в 94-м году, я не смогла понять, как люди могут это принять. Опять жить в грязи, опять жить во вранье, в двойных стандартах? Окей. Ну, то есть кто-то мог, я не смогла.
Многие кричали, что уезжать нельзя и что это предательство. Спасибо, что разъяснили, что это не так.
Да, это не так. Вы должны спасти свободу в своей стране. Предательством является у меня, когда произошел этот обыск на моей усадьбе. Я, правда, безусловно, когда все победят, я приду и обниму эту свою подругу. Знаете, я позвонила ей, мне нужно было ключи от этой усадьбы. Я позвонила и говорю, что, ну, знаешь, вот такая ситуация, мне там надо ключи. Она говорит, ну да, я слышала, что там что-то произошло. И дальше у нас заходит разговор, и я говорю, что, ну, а как вообще, вот как можно? Она говорит, ну, знаешь, не так все ужасно, как ты думаешь. Я говорю, а что может быть не так все ужасно? У твоей лучшей подруги в усадьбе, в которой она не была 2 года, без каких-либо бумаг произведен обыск. И бумажечку написано, положили, что в вашем помещении произведен обыск согласно постановлению зампрокурора Республики Беларусь. От руки написанная бумажка и ключи переданы председателю садового товарищества. Вроде бы ничего такого, да? Но тебе бумажка, и тебя взломали вообще-то твою усадьбу. Они там ничего не нашли, мне там 2 года не было. Я не занималась благотворительностью 2 года назад и не помогала людям 2 года назад. То есть, собственно, ничего не нашли. И я говорю ей, говорю, как ты думаешь, вот эта вся ситуация, это как? Это все нормально? Говорю, ну тогда спроси у своей племянницы, готова ли она к разговору с КГБ в связи с тем, что она служит все еще в погранвойсках, пускай даже экспертом. Она говорит, а что такого? Она же просто эксперт. Я говорю, ну знаешь, пускай будет готова к тому, что ее спросят, почему она бывала в моей усадьбе уже вот в это революционное время. Знаете, и я сказала, ну конечно, я не обижусь, если ты при этом меня вытрешь из телеграмма. И моя подруга вытерла меня из телеграмма. И вот это люди, которые так себя ведут сейчас. То есть я ее люблю по-прежнему, надо понимать. Я не считаю ее, она просто слабый человек. Так вот это является предательством и страхом оставаться в таком состоянии. И совсем другим является ситуация, скажем так, когда ты все-таки сохраняешь в себе этот настрой, и ты просто предпочитаешь не гнить в тюрьме, а двигать отсюда и создавать эту массу накопленной энергии, которая, ну вот поверьте меня, она взорвет все равно страну, взорвет изнутри. И сейчас я вам еще скажу, Ангела Меркель когда-то сказала, знаете, я не сидела в тюрьме, но я была в Восточной Германии во времена, когда была Западная Германия и Восточная на два лагеря. И настолько нам было важно, что в Западной Германии нас помогали, поддерживали, проводили митинги, писали письма. Но это создало тот момент, когда Восточная Германия понимала, что она не одинока. Вот вы сейчас, когда даже кто-то из вас уедет, вы создадите то состояние, когда люди будут знать, что они не одиноки, и что они могут рассчитывать, они могут не воспользоваться этой помощью, но они будут знать, что они могут на нее рассчитывать. Это очень много. И это, пожалуйста, сохраните в себе смелость. Честно, смелости надо больше уехать, чем остаться.
С вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте belarus.fm.